неизвестное про известную фотографию. Весенний день 1942 года. Две женщины идут по улице, с ними девочка лет 5. Она на ходу пытается поиграть, попрыгать. В этот момент их сфотографировал военный корреспондент где-то в районе Невского. Эту фотографию мы потом увидели в музее Ленинграда, в музее Пискаревского кладбища, в книгах и альбомах, посвященных блокаде. Ее перепечатывают в журналах в памятные даты вместе с фотографиями занесенных снегом троллейбусов, саночек с мертвецами. Присмотревшись, видите, первая женщина постарше, вторая еще ребенок, девочка, но и лицо, и фигура у нее старушечьи, а у прыгающей девочки ни ножки, спички, и только колени уродливо раздались. Мы всматривались заново в эту фотографию, сидя в квартире Вероники Александровны Апаховой. Скоро пришла и ее дочь, Лора Михайловна. Такая же невысокая, как мать, такая же приветливая, но более сдержанная, с какой-то неуходящей грустью в глазах. На столе перед нами лежал семейный альбом. Знаменитые на весь мир блокадные фотографии здесь, в этой квартире, семейная память. Женщины, что сидели перед нами, никак не связывались в воображении, не соединялись с теми, что на фотографии. Блокадники вкраплены в массу ленинградцев. Эту женщину, Веронику Александровну, многие, возможно, даже видели, приходя на мойку в академическую капеллу. Старая женщина с очень домашним, добрым лицом проверяет билеты, предлагает программки. Кажется, что она вам лично благодарна за то, что вы пришли. Может быть, еще и потому, что вы, не зная того, пришли послушать и ее дочь, Лору Михайловну, которая поет в хоре. А живут они тут же на мойке, в 2 шагах от места работы. В их непросторной квартире мы долго рассматривали знаменитую фотографию. От нее и начался рассказ. Сначала матери, затем и дочери. Вы не видели людей, которые падали от голода. Вы не видели, как они умирали. Вы не видели груды тел, которые лежали в наших прачечных, в наших подвалах, в наших дворах. Вы не видели голодных детей, а у меня их было 3. Старшей Лоре было 13 лет, и она лежала в голодном параличе. Дистрофия была жуткая. Как видите, по фотографии это не 13-летняя девочка, скорее старуха. Вероника Александровна, вот это слева Лора? Да. Мне было 34 года, когда я потеряла мужа на фронте. А когда нас потом эвакуировали вместе с моими детьми в Сибирь, там решили, что приехали 2 сестры. Настолько она была страшна, стара. И вообще ужасно. А ноги? Это были не ноги, а косточки, обтянутые кожей. Я иногда и сейчас еще смотрю на свои ноги. У меня под коленками появляются какие-то коричнево-зеленые пятна. Это под кожей, видимо, остатки цинготной болезни. Цинга у нас у всех была жуткая, потому что, сами понимаете, что 125 граммов хлеба, которые мы видели в декабре месяце, это был не хлеб. Если бы вы видели этот кусок хлеба, в музее он уже высох и лежит как что-то нарочно сделанное, а вот когда его брали в руку, с него текла вода, и он был как глина, и вот такой хлеб детям. У меня, правда, дети не были приучены просить, но ведь глаза-то просили. Видеть эти глаза. Просто, знаете, это не передать. Гостиный двор горел больше недели, и его залить было нечем, потому что водопровод был испорчен, воды не было, людей здоровых не было, рук не было. У людей уже просто не было сил. И все-таки из конца в конец брели люди, что-то такое делали, работали. Я не работала, потому что, когда я хотела идти работать, меня не взяли, поскольку у меня был маленький ребенок. И меня постарались при первой возможности вывести из Ленинграда. Ждали более страшных времен. Не знали, что все пойдет так хорошо. Начнется прорыв, и пойдут наши войска. Пойдет все очень хорошо. Нас вывезли в июле месяце 42-го года. А третья ваша младшая? Да. Как видите, она пытается прыгнуть, хотя ее колено вот такое было. Оно было все распухшее, налитое водой. Ей 4 года. Что вы хотите? Солнышко греет, на нас мама идет. Мама обещает, вот погуляем, придем домой, сходим в столовую, возьмем по карточке обед, придем домой, будем кушать. А ведь слово «кушать» — это было, знаете, магическое слово в то время. А дома она, бывало, садилась на стул, держала в руках кошелек такой, рвала бумажки, это было ее постоянное занятие, и ждала обеда. Животик у нее был, как у всех детей тогда, опухший и отекший. Потом, когда мы покушаем, она снова садится на свой стул, берет эти бумажечки и снова рвет, наполняет кошелек. Вроде карточек они ей казались. Да, она бумажки рвала вроде как талончики на хлеб. Она занималась уничтожением мелких бумажоночек. Сейчас она взрослый человек, у нее 2 детей. Как ее зовут? Ее зовут Долорес. Она родилась в 37-м году. У меня муж был военный, жили мы тогда в военном городке. В то время вернулись очень многие наши военные, которые были в Испании. Мужу понравилось это испанское имя, и он дал его дочке. А где погиб ваш муж? Муж погиб в 42-м году при переправе через Ладогу. Он был человеком мирной профессии. Он музыкант. Был гражданским дирижером любительских оркестров. Потом ушел на военную службу и стал военным дирижером и медиком. Был обучен как медик. А среднюю дочь Бертой зовут. Она тоже жива. Все они у меня живы. Вся тройка. Вы получали иждивенческие карточки? Да, иждивенческие, поскольку я не работала. Я была в санитарной бригаде у нас в доме. Но когда врач узнал, что у меня 3 детей, меня освободили. А так я ходила заниматься на медицинские курсы, ну, первая помощь. Упал раненый, каким-то осколком подбило, надо втащить в дом, в сануголок перевязать. Тогда все ленинградцы занимались этим. Где вы жили? Жили на Гражданской улице в Октябрьском районе, дом 19. Сейчас наш дом Мойка 20, квартира 17. Дочь моя работает уже 20 лет здесь, в Капелле. И вы тоже? Я работаю тоже в Капелле, с 68-го года билетером. У нас на Гражданской была 20-метровая комната и такая семья. Вот дочери и дали эту квартиру. Вот здесь, на фотографии. Куда вы идете сейчас? Насколько я понимаю, это Невский проспект. У нас маршрут был такой. Мы выходили из дома, шли по Майорова, по Герцена, делали круг сюда, к ДЛТ. Дом Ленинградской торговли, универмаг. Я их водила, чтобы отвлечь от мысли, что надо кушать. Мы просто гуляли. Лора только что поднялась. Врач сказал, что ее надо больше тренировать в ходьбе. У нее совершенно была отнята левая сторона. Видите, она идет с палочкой. И врач говорил, что пусть она как можно больше ходит. Так что мы делали очень большие круги. Даже иногда заходили в кино, смотрели, чтобы отвлечь как-то мысли от еды. Кинотеатры работали? Работали уже. Мы раз в кинотеатре «Молодежный» смотрели кинокартину «Свинарка и пастух». И была тревога. Сеанс прервали, зал затемнили, и мы немножко посидели там. Зимой, конечно, было труднее, потому что, сами понимаете, воды не было, водопровод нарушен. Значит, люди с чайниками шли, с кастрюльками, с санками, кто как мог. И вот в этих люках были люки, открыты с чистой водой. Брали воду. А потом у нас в доме дали воду в прачечную. И мы в эту прачечную ходили цепочкой, потому что там лежали груды мертвых, которых увозили машины. Подбирали по улице мертвых, складывали в прачечной. Потом машина приезжала и забирала. И там же вода была в прачечной. Так что мы шли рука за руку. Кто боялся, тот не смотрел в ту сторону. А цепочкой шли, потому что боялись. Во-первых, потому что боялись, а потом потому, что не было света. Первый несет лучину, как в деревне, и последний несет лучину, а остальные все идут и держат в руках, кто чайничек, кто кувшинчик. Надо же помыться, надо же попить, надо и приготовить. Сговаривались. Сговаривались с соседями по лестнице, по площадке и шли. Если я вот могла взять кого-либо из ребят, давал чайник или кувшин, чтобы шли вместе. Вернемся к фотографии. Вы гуляли по проспекту Майорова, а потом... Потом шли по Герцена до Невского. Вот здесь около кино баррикада выходили на Невский. Здесь была открыта масса магазинчиков с канцелярскими принадлежностями, с книжками. Это февраль-март 42-го года. Это скорее апрель-май, перед нашим отъездом. Увозили в июле. У меня где-то даже эвак-листок есть. Меня тогда в военкомат пригласили как жену военнослужащего, потому что у меня в мае прекратилась выплата по аттестату. Тут я начала жить на то пособие небольшое, что мне военкомат давал на детей, поскольку их было трое. Лора Михайловна, а вы помните вот этот день, как вы тут идете с матерью, с сестренкой? Нет. А другие прогулки, подобные этой, помните? Сколько вам тогда было лет? Мы с мамой, казалось, тогда одинаково были возраста. А мне не было 13 лет. Вы помните свое состояние болезни, голода? Как вы помните свои 12-13 лет? По-моему, самое страшное — это когда человек все время хочет есть, а есть ему совершенно нечего. А второе, когда ни руки, ни ноги не действуют, и не знаешь, будешь ли ты жить и действовать вообще. Врач приходила каждый день и смотрела, но я понимала, что она только проверяла, жива я или не жива. А помочь нечем было. Чем врач могла помочь? Она выписала шроты, ну, жмых, выжимки, которые были у нас в детской больнице. Шротовое молоко. Но это все было, конечно, несъедобное. У нее было две таких больных, как я. То есть я и еще одна девочка. Это был голодный паралич. Паралич. На почве дистрофии. Однажды она пришла и сказала, что моя напарница умерла. Она это вам сказала? Нет, она сказала маме. Но у меня слух хороший, и я слыхала, что она сказала за дверями в коридоре. Вроде того, что и со мной должно повториться. И когда на другой день она пришла и увидела, что я жива, она даже удивилась. А потом я встретил эту врачиху. Это после войны, наверное, в 53-м году было. Мы шли. У меня ребенок уже был маленький. Она, мама, спрашивает, как вы живете? Как ваша семья, муж? Лора, конечно, умерла. Я говорю, доктор, я жива. У меня даже ребенок на руках. Она онемела. Она не знала, что сказать. То есть, это вообще чудо из чудес получилось. И что же вас спасло? Мама? Мама, конечно, с папой, пока он был. И очень хотелось жить. Вы даже не представляете, я даже удивляюсь, что у ребят моего возраста была такая большая сила воли. Очень хотелось жить. А какой была младшая сестренка, вы помните? Ну как же. Я помню, у нее такое состояние было, что она сидела и стригла бумагу. У нее мозоли на руках были от этого. Это, конечно, такое психическое состояние было у ребенка. Маленькая, 4 годика. Ей есть все время хотелось, понимаете? Когда ребенок есть хочет, он просит. А она не просила, потому что понимала, что взять неоткуда. Она сидела и стригла, и рвала бумажки, то есть даже могла сойти с ума на этой почве. Стригла до мозолей. Да, у нее пальцы были в мозолях. Когда мама отнимала у нее ножницы, она находила новую бумажку и молча начинала ее рвать. Позже мы встречали похожие в других рассказах о блокадных голодающих детях. Мальчики и девочки рвали, стригли бумажки, сидели, покачиваясь из стороны в сторону, что-то ковыряли непрерывно, методично, стараясь как-то заглушить сосущее, сводящее с ума чувство голода. Вы говорите, Вероника Александровна, Лора заболела в декабре. Да, в декабре. Она пошла первый раз в булочную сама, стояла в очереди. Пришла и сказала, что у нее ножка слабая, ватная какая-то. Ну, полежала, ничего. Потом пошла со мной дрова пилить, потому что врач говорила, что тепло — это первое дело. Кроме еды нужно еще и тепло. И вот, когда мы пошли с ней пилить дрова, она свалилась окончательно. Наверх ее уже пришлось нести. Она лежала с декабря до мая. Я не могу сказать время точно. Конечно, в начале мая она начала вставать. И врач, которая ходила к нам, говорила, что обязательно делайте прогулки побольше, чтобы укрепиться. Потому что это был период такой... В декабре-январе, когда мы все легли, не было уже сил ни бороться, ни желания встать, ни желания что-либо делать. Двери в квартире были открыты настежь. Входил кто хотел. И вот как-то раз пришла врач. Я лежала, и все лежали, потому что мы уже потеряли всякие ощущения от такой жизни. Врач на меня так накричала. Сказала, что по квартире мы должны ходить. Ох, как она меня ругала. Это все-таки был хороший очень доктор. Она ходила к нам изо дня в день, хотя и не надеялась, что мы выживем. В последнее время она мне говорила, что я могу. Разве только подписать акт о смерти. Ко мне приходили из ЖАКТа. Проверяли, жива ли Лора. Это потому, что в то время бывало, когда люди умирали, оставшиеся пользовались их карточками. Ну и всегда удивлялись, что она вот лежит, но живет. У нее было желание что-то иногда делать, что-то почитать, что-то пошить одной рукой, как-то приспособиться. И вот потом, я об этом говорила, когда наступила весна, пригрело солнышко, мы пошли гулять. Мне врач сказала: «Ходите». Ходите, ходите, укрепляйте ноги. Ноги очень болели после лежания долгого и после цинги. Вы говорили, что Лору соседки не узнали. Да, мы вышли. Я думала, недалеко с ней идти. Я решила, что мы посидим на солнышке, погреемся и пойдем обратно. Все-таки еще на 4-й этаж надо поднять ее. Пусть она и весила всего ничего. Но и я весила в то время 42 килограмма, вы сами понимаете, что это тоже уже вес одних костей. Мне было трудно поднимать ее, И соседки сказали, слава богу, мол, зиму вы пережили, благодаря тому, что старшая дочка умерла, а вы пользовались ее карточкой. Тут Лора заплакала и сказала, мамочка, пойдем отсюда, не будем слушать этих старух. Они не поверили, что она жива, не узнали. Мы начали делать прогулки. Сначала прогулки были не очень большие, а потом больше и больше. Как раз во время прогулки, видимо, я и натолкнулась на этого товарища, на фотографа. Когда вы впервые увидели эту фотографию? Впервые в Музее обороны. Даже не я увидела. Я была у своей приятельницы, мы с ней очень давно дружим. И она тоже прожила с ребятами долго здесь, в Ленинграде, и тоже эвакуировалась уже летом. Ее сын был в Музее обороны. А мальчишки, знаете, бегали туда. Там были сбитые самолеты, немецкие каски, оружие и так далее. Он прибежал и говорит, «Тетя Роня, а я вас видел». А я говорю, «Где же ты меня видел?» А я, говорит, «Был в музее, и там вы, Лора и Доля, все трое». И написано «Ленинградцы на прогулке». Когда у меня гостилась северо-средняя дочь, она была в музее и попросила, чтобы нам отпечатали эту фотографию. Но поскольку она сама уехала, пришлось идти туда Лоре. Вот когда Лора пришла и попросила, чтобы ей выдали эту фотографию, и когда она ее увидела, с ней стало плохо. Вы сами понимаете, увидеть себя в таком состоянии и вспомнить все это, снова за какой-то короткий момент пережить весь этот страх и ужас. Мужчина к ней подошел. Какой-то тамошний сотрудник и говорит, что вы плачете. В этот год, 41-й и 42-й, погибла такая масса народу. Не плачьте, их уже нету, а вам надо жить. А женщина, которая выдавала фотографии, говорит ему, вы видите, это она сама. Он ужасно смутился, отошел от нее с извинениями. Вот так мы получили эту фотографию. И я храню ее у себя. Все-таки пускай она будет, хотя это ужасно, конечно, и страшно, и всегда вызывает волнение и слезы.